Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Рождественские киносеминары проходят в Высшей школе экономики с 2003 года и до сих пор вызывают вопросы. Только если перед первой лекцией вопрос был «Зачем?» и задавали его неравнодушные коллеги, то сейчас спрашивают «А какая тема будет следующей?» и задают его повсеместно и сильно заранее. Хотя вопрос не самый нужный. Все равно на семинаре будет аншлаг и придут все. Автор семинаров, первый проректор, профессор Высшей школы экономики и заведующий лабораторией экономико-социологических исследований Вадим Радаев. Он собрал весь материал, наработанный за эти годы, систематизировал и опубликовал в книге «Смотрим кино, понимаем жизнь. 19 социологических очерков». И пока обдумывается программа на будущее, обернемся назад и поговорим об истоках с автором. Как выбирались темы, поменялся ли взгляд на них по прошествии стольких лет и почему фильмы и иллюстрации не обновили при издательстве? Вадим Валерьевич, добрый день.
Ага.
Книга состоит из проведенных с 2003 года семинаров, то есть от первого «Бумер как преодоление брата 2» прошло почти 18 лет. Изменилось ли за это время ваше понимание-прочтение темы? Было ли их переосмысление?
Я действительно вел в течение 17 лет рождественский киносеминар, а книгу писал в обратной хронологии, так было проще. И чем дальше уходил в прошлое, естественно, тем больше было каких-то дополнительных пониманий и переосмыслений, естественно.
Литературные семинары вы проводили и проводите совместно с Сергеем Александровичем Медведевым и Виталием Анатольевичем Куриным. И хотя они не были соавторами издания, повлияли ли их выступления тогда на итоговый результат сейчас?
Ну, вообще, фишка такая этого киносеминара заключалась в том, что мы все втрое очень разные. И мы очень по-разному рассказывали об одном и том же материале. Просто иногда несопоставимо разное. И, конечно, в книге я писал только о своем. Вот, но их позиции, их взгляды помогли мне свои мысли как-то уточнить. И я Сергею Витальевичу очень благодарен.
В книгу вошли 19 тем. Есть ли какая-то из них, на которую вам хотелось бы обратить большее внимание читателей, выделив среди остальных?
Ну, понятно, что они все темы разные и все мне дороги, и по-разному здесь решается. Например, медиаресурс «Нож» выделил тему техник женского манипулирования из прогулки. Там. А когда я выступал «Pint of Science» программа, они попросили про заражение рассказать, ну, поскольку пандемия не закончилась. Я же, наверное, выделил бы шоу Трумана. Ну, семинар назывался «Сегодня каждый из нас хочет стать героем реалити-шоу». Это идея паноптикона еще 18-го столетия, такой всеобщей принудительной поднадзорности, которую власти организуют. Как она развивается, трансформируется через реалити-шоу, уже такие у нас тут реформенные. Сегодняшнее совершенно добровольное выставление своей частной жизни на всеобщее обозрение, как это происходит в социальных сетях. И куда все фактически вовлечены. Совершенно добровольно.
А это плохо? А,
неплохо, нехорошо. Это очень значимо. Понимаете, когда по сути, в чем же суть социальных сетей, они фактически размывают принципиальную границу между частной и публичной жизнью. И с одной стороны, люди вроде бы заботятся о своем правесе, о приватности, да, ее как-то охраняют, а здесь вот создали привлекательные ресурсы, и люди сами пошли и сейчас добровольно рассказывают о том, что они делают, что они едят на завтрак, где они побывали, что они видели, и то есть вплоть до подногодной. И это любопытно, прикольно.
В сборник вошли уже архаичные сейчас для нас темы, то есть, например, сакрализация бандитского мира, актуальная в 2003-м, когда выходил «Бумер» и шел «Бандитский Петербург», но далекая от нас сейчас. Стратегические действия в российских условиях, особенно с учетом референсов, это особенность национальной рыбалки и охоты, и обширный кластер вопросов о советском обществе. Но нет, например, любимой еще классиками темы «Конфликт поколений, отцов и детей». Она настолько объемная и неоднородная, и ее нельзя описать.
Здесь несколько вопросов. Смотрите, первое и, может быть, главное. Книга посвящена общим вопросам, которые, может быть, к сожалению, всегда остаются с нами. Понимаете, есть тема любви или человеческого страха, которые никуда не деваются. Да, бандитская тема сегодня менее остра, там, чем в те же 90-е, но более общая тема – насилие групп, которые живут рядом с нами и применяют насилие просто, ну, как способ нормального разрешения проблем. она не ушла, эти группы рядом с нами. Если взять еще один фильм из книги Елена Звягинцева, то там, например, бандитов нет никаких. Но там жена, просто в кавычках, да, убивает своего мужа, чтобы решить некоторые жизненные бытовые вопросы. Это, как ни странно, та же самая тема. Теперь фильм Рогожкина про особенности национальной охоты и рыбалки, они, ведь мы понимаем, не про пьяные мужские посиделки, они же отражают то, как во многом и по сей день организована наша жизнь. Ну, такая общая дезорганизация, когда никто ничего толком не готовит, не планирует, все делается кое-как, через пень-колоду, но при этом в итоге достигаются какие-то цели. И что характерно, эти цели не те, которые ставились сначала. И мы сейчас это видим. Ну и, наконец, советское общество, вы говорите, оно же тоже не ушло окончательно. Мы видим ностальгию постоянную по советскому обществу, в том числе и тех, кто в советское время не жил ни разу. И оно постоянно к нам возвращается в виде там, мифов, эстетических форм. И при этом есть ощущение, что мы его все-таки не поняли. И характерно, например, что есть масса хорошего советского кино, но очень мало фильмов, которые как-то раскрывают суть советского общества. А последняя вещь – межпоколенческие конфликты. Но для меня они очень важны. У меня предшествующая книга «Миллениала» называлась. Она вообще целиком была про межпоколенческий анализ. И здесь, кстати, она присутствует как минимум трижды. Ну, во-первых, это «Курьер-герой» 80-х годов. Там ведь сцены конфликта межпоколенческого, с участием, кстати, Владимира Меньшова, который только что ушел из жизни, они ключевые, они самые интересные, они ключевые для фильма. Когда они призывают молодежь к ответу, объясните нам, значит, что вам нужно, чем вы живете, а молодое поколение молчит. Фильм «Возвращение» тоже, может, отчасти, по крайней мере, про отношения отцов и детей. И, конечно, в явном виде это фильм «Кислота». Здесь герои уже 2010-х годов, но это фильм высказывания. Там же этот фильм прямо посвящен мамам и папам, так написано. И это такой своего рода высказывание, крик. «Вы нас не знаете, вы нас не понимаете, когда вы нас попытаетесь понять, будет поздно». И это вот еще одно такое выражение межпоколенческого конфликта. Вы правы, это очень важно.
А как вообще подбираются темы для семинаров, ну, соответственно, для книги?
Знаете, тоже сначала, вот первые там пару раз я выбирал фильмы, а потом придумал какие-то интерпретации. Но чем дальше, тем больше я сначала выбирал тему, которая мне казалась важной для обсуждения, и под нее уже искал фильм. Так было и с фильмом про советское общество, там остановился поезд, например, или с тем же шоу Трумана, или последняя история, вот хотелось обсудить нечто связанное с пандемией, и я выбирал фильм, который рассказывает про эпидемии. Ну и тут заражение Содерберга было вне конкуренции.
Вы писали, что вас не сильно интересовали художественные достоинства киноработ, то есть работы режиссера, оператора, актеров. То есть они лишь сырой материал для переработки и осмысления темы. В вашей подборке таких фильмов нет, но все же. Могут ли переигрывающие актеры, неподходящие на роль и непродуманный сюжет, быть объектом для обсуждения важной и жизненной темы?
Ну, конечно, я старался выбирать хорошие фильмы, но и в моей подборке такие фильмы есть. Я приведу два примера. И первый пример – это «Брат 2». По сути, в общем, фильм дурацкий, в отличие, кстати, от первого «Брата». Но и «Брат 2» стал неким общественным явлением, и поэтому его можно и нужно обсуждать. А второй пример – «Кислота». Упомянуто, тоже довольно слабый фильм, да, но это фильм высказывания, значимое высказывание, и его можно и нужно обсуждать.
А не было ли желания, готовя книгу к выпуску, заменить фильмы, иллюстрирующие темы? Ну, например, в «Дилемме профессионализма» вместо «Доктора Хауса» взять что-то из российских реалий типа «Глухаря»?
Вы знаете, честно говоря, я «Глухаря» не смотрел и не планирую смотреть, но я догадываюсь, во-первых, что они несопоставимы по уровню, потому что все-таки «Доктор Хаус», «Хаус МД», ну, считается, я солидарен, лучшим сериалом вообще во все времена. Но чем «Доктор Хаус» хорош? В нем ставятся, по сути, неразрешимые профессионально-этические проблемы, с которыми мы все вынуждены мучиться. И решаются там тоже в предельно такой радикальной форме. Это помогает нам самим лучше понять и как-то определиться. Ну, то есть, должен ли профессионал, скажем, там, следовать долгу или своему личному интересу? Доверять людям или считать, что все лгут, да, как считал Грегори Хаус? Сострадать этим людям или дистанцироваться профессионально? Следовать логике или профессиональной интуиции? Соблюдать или не соблюдать правила? Жить в гармонии или таком благородном профессиональном отречении? Мы все сталкиваемся с этим вопросом и вынуждены их как-то решать. А как их решать, на самом деле, не очень понятно.
Еще, конечно, рановато, но все-таки планируется ли киносеминар в этом году и вообще продолжатся ли они после выхода книги?
Да. Меня действительно уже как минимум месяца за два начинают спрашивать, когда будет следующий семинар, какая будет тема, и теперь уже, вот это уже как бы традиция такая, и наверняка этот семинар будет также во вторник перед Рождеством декабрьским. Но про что он будет, мы пока не знаем, я сам пока не знаю, но будет обязательно.
Спасибо большое. О том, как смотреть кино и понимать жизнь, мы говорили с первым проректором, профессором, заведующим лабораторией экономико-социологических исследований Высшей школы экономики Вадимом Радаевым.
Интервью на радио «Спутник».